Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Второй год продолжается в нашем эфире радиоцикл «Иван Шмелев и его время». Его готовит и ведет доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Солженицына, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Российского университета дружбы народов Евгения Александровна Коршунова. В начале программы я поздравлю вас, Евгения Александровна, со званием профессора. Это все-таки иной раз, и люди где-то уже во второй половине своей жизни, зрелости, это звание наконец получают. А у вас еще все впереди. Вы еще совершенно молодой ученый, так что Бог вам в помощи. И мы рады, что у нас еще один профессор в числе наших ведущих, и мы продолжаем наш цикл «Иван Шмелев и его время».
Спасибо большое. Я также рада продолжить наш цикл вот с таким названием, который посвящен Шмелеву, в котором мы обсуждаем какие-то дискуссионные моменты Шмелевоведения. И в этот раз мы поговорим на тему «Эпоха перемен. Оптина пустынь в культуре русского зарубежья».
Да, то есть это не только Шмелев, это его время, его современники. Это действительно время очень интересное было и не так уж чтобы хорошо изученное.
Об Оптиной пустыне разговор на радио Радонеж. Значит, не мной, да, вот, то есть он уже был ранее. То есть, я думаю, слушатели много знают об Оптиной пустыне. И поэтому сегодня я избрала такой, можно сказать, малоизученный вопрос и малоизученную тему, как освещалась и как художественно воссоздавалась Оптина пустынь писателями, философами, да, русского зарубежья, может быть, не только русского зарубежья, но в основном. Импульс, так сказать, описание, воссоздание именно духовного пространства Оптиной пустыни, он на самом деле очень важен именно для культуры русского зарубежья, потому что, во-первых, за рубежом оказались именно те, кто пережил этот перелом 1917 года и оказался на чужбине. Вот эта первая волна эмиграции, конечно, они оказались изгнанниками именно из-за этого исторического разворота. И поэтому попытка осмыслить причины, корни революции, так сказать, ее существо, конечно, была основной задачей, даже сверхзадачей тех, кто оказался по ту сторону океана, за рубежом, именно потому что это событие, 1917 год, их и отделило от Родины. Вот, и поэтому, конечно, мысль возвращалась все время именно к этому рубежу. Тема для разговора стал и недавно проведенный в Доме русского зарубежья в конце сентября научный семинар с одноименным названием «Эпоха перемен», в котором у нас участвовали не только литературоведы, но и наши гости из Оптиной пустыни, это пресс-секретарь Оптиной пустыни, монах Калиник Дмитриев, который приехал с фотоархивом, с интересным сообщением об этих годах. Очень интересно, много вам поведал. Представил тоже эту книгу «Последние старцы Оптиной», которая вышла в 2024 году. Она как раз вот по желанию монастыря создавалась, составлялась Михаилом Евгеньевичем Шкатовым. Подзаголовок ее такой: «Закатные годы. 1916-1928 годы». На семинаре звучали определенные слова как раз об этой книге, ее содержании, потому что тут есть интересные документы. Это прежде всего высказывание Анатолия Оптинского о февральском перевороте 1917 года, новые свидетельства, а также публикации дневниковых записей Дурылина, ранее не публиковавшийся, я не имею в виду его дневник «Бог даст ли мне Оптину», опубликованный уже в 2017 году, а другие еще записи об Оптиной пустыне, а также выборка из книги «Оптина пустыня и время» Концевич, который мы все хорошо знаем, а также другие воспоминания, очень интересные, которые воссоздают как раз этот процесс наступления революции, переживания ею, да, Оптиной пустыни. Как в Оптиной пустыне создавались два музея Федора Михайловича Достоевского и Льва Николаевича Толстого. И об этом монах Калиник нам тоже очень интересно рассказал.
Недавно вышла книжка?
2024-й как-то ее не представляли, почти год назад, да, но тем не менее очень она, да, очень интересная, и тут есть действительно документальные архивные свидетельства, ну и плюс то, что ранее публиковалось такое составление, это и записи Дурылина «В своем углу» о старце Анатолии, да, и я сказала, упоминаемые книги Елены Концевич «Оптина пустыни и время» и другие, многие другие. И воспоминания очевидцев, духовный чат старца, вот они тоже, которые публикуются впервые. Записки священника Сергия Сидорова, Агапита Беловидова и многих-многих других. Вот, учеников старца, это и Павлович, Надежда Павлович, изгнание старца Нектария, которая помогла создать эти музеи Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского, при ее участии непосредственно был освобожден и отец Нектарий из-под ареста, то есть она очень много сделала. Вот воспоминания таких лет собраны в этой книге, и тут воссоздается процесс, если мы уже начали с книги. Этой новинки, я думаю, что многие читатели и слушатели нашего канала захотят потом ознакомиться с этой книгой. И вот здесь интересно, но небольшое, но обращение Анатолия Потапова как раз по поводу февральского переворота, и он возлагает здесь, не принимая Распутина, потому что оптинские старцы и вообще в Оптиной к Распутину было вот такое отношение, так сказать, как к негерою. И вот он возлагает еще надежды, называет в качестве возможного преемника Михаила Романова, великого князя Михаила Романова, который ушел из жизни в 18 году, и он отказался от престола. Но он в качестве кандидатуры воспринимает ее, а также А тут приводится ряд интересных пророчеств старца Анатолия, как раз о том, что действительно корабль России будет разбит, но в нем воскреснет в совершенно новом облике, вот уже позже. То есть он уже, конечно, о современной России имел в виду, не называя сроки. И, конечно, помогал, поддерживал, да, людей в такое непростое время. И затем это после его смерти мы знаем, что он подготовился, да, к уходу вечности за один день, потому что когда за ним пришли красноармейцы, он попросил сутки, вот, отсрочки, и Господь своего раба забрал вовремя, и уже не смогли, да, так сказать, его взять живым, он почил в Оптино, с Оптино не расстался, а более тяжелая участь была старца Нектария. И именно ему принадлежит такая роль удерживающего, можно сказать, очень простое, непростое для церкви и общества время. Он противостоял этой апостасии, у него было очень тесное общение вот с как раз патриархом Тихоном, да. А вот когда митрополит Сергий Старогородский пришел уже к власти, то общение, как указано тоже в этой книге, между ними прекратилось. Прекратилось, потому что наполовину обновленческие, да, лояльность к новой власти, обновленческие какие-то вот такие заявления, которые не принимало большинство духовенства, они, наверное, воспрепятствовали как раз этому духовному общению. И вообще, в принципе, Оптина своего такого канонического курса не изменила. И, конечно, монастырь поэтому был закрыт, но там тоже была попытка вот такая дипломатическое сохранение и архива, и библиотеки путем создания вот этих двух музеев, которые просуществовали какое-то время. И действительно, там даже сначала пытались сохранить вот этот уклад, да, монастырский. Ну, конечно, это не удалось, потому что в таких условиях это было сложно и невозможно. Вот и теперь, насколько вот монах Калиник сообщил, Оптиной пустыни пытаются воссоздать этот музей. Сейчас музей Оптиной пустыни, созидать который в свое время еще тогда помогал Сергей Николаевич Дурылин. Сейчас его попытаются воссоздать, вот в какой форме, как, может быть, попозже мы об этом узнаем. Но это очень интересно, будет ли это музей старчества, или в нем будет в его экспозиции уделено как раз место писателям, да, интеллигенции, которая помогала, изучала жизнь обители, помогала, да, ее существованию, бытию. И, например, Федор Михайлович Достоевский всему, можно сказать, светскому миру интеллигенции показал феномен Оптиной пустыни. Конечно, может быть, писателем. Недаром в монастыре проводятся Дни Достоевского каждый год. Теперь это культурный проект, да, президентская инициатива. И вот теперь, возможно, в музее будет тоже часть экспозиции уделена и достаточно светским фигурам. Ну, это вопрос времени. Но я была очень рада узнать, что уже есть место, что выделено здание под формирование этого музея, что музей формируется. Это очень важно на самом деле. Это очень важное дело. И здесь воссоздается такой вот внутренний духовный процесс переживания революционного времени, прогнозы и действительно то, как старчество пыталось выполнить вот эту роль удерживающего. И мне кажется, что сейчас самое время, пока сохранены архивы, есть к ним уже доступ, воссоздать вот эту историю Оптиной постреволюционной, до ее восстановления, вот до прихода в нее старца Илия, вот этот период, к историю все-таки очень интересно. Да. И я думаю, что это как раз дело ближайшего будущего. И книга действительно вот является частью этого процесса. Публикация документов, публикация воспоминаний помогают восстановить разрыв этой связи времен. И тут, конечно, речь идет косвенно, упоминается родственник Шмелева, монах Виктор Алексеевич Вейнгамер, о котором мы очень часто говорили на семинаре, и один из героев, главных героев романа Шмелева «Пути небесные», в котором воссоздана Оптина пустынь.
Причем он не просто прототип, а он действительно герой.
Да, он родственник жены Ольги Александровны Шмелевой. И очень интересные факты тоже монах Калиник нам и фотографии показывал. Похороны Дареньки, очень редкие кадры они есть, на которых присутствовал Виктор Алексеевич. И на семинаре установлено было путем обращения к опубликованным архивным документам, установлено, что Виктор Алексеевич Вейнгамер и Даренька Королева сначала окормлялись у старца Амвросия, а потом уже он передал их, такое бывает, да, старцу Иосифу, который остался за него вот этот пост старца Оптиной пустыни после старца Амвросия. И путем обращения к опубликованным Светланой Захарченко есть такой проект грантовый, посвященный публикации писем старца Амвросия Оптинского. И вот там найдены письма, обращенные к героям романа, которые действительно, да, были не просто героями романа, а они существовали в реальности, в действительности. И вот наш семинар способствовал установлению вот таких очень важных истин и действительно скрыл и некоторые ошибки Шмелева, потому что, конечно, старец Амвросий их не благословлял на такой, как называемый в современном таком истолковании гражданский брак. Такого благословения не было, это выдумка Шмелева, его такой скрен в сторону Соловьевства, да, вот желанием вот этой идеи вечной женственности, спасения мира красотой в лице Дареньки, которую он хотел в этот роман привнести, но тут допустил такую несколько духовную ошибку, приписав старцу. И как раз есть письма, подтверждающие, что он просто заповедует, что он говорит, что благословение дать на это не может, но принять исповедь может. То есть старец действительно никогда духовные законы нарушить не мог. Ну и вот, наконец, это документально установлено совсем недавно путем обращения к новым архивным документам. И поэтому я рада, что семинары наши этому способствуют.
Но с другой стороны, не знаю, Евгения Александровна, а может быть, все-таки Иван Сергеевич Шмелев, мне хочется его защиту сказать, ну как писатель, он же все-таки не хроники создавал, не автобиографию, а роман. Может быть, он имел право и на вымысел. Дочь даже не может быть, он имел право на это. Но это соответствовало его замыслу, вы сами об этом сказали.
Он имел право на вымысел, и действительно от этого сам роман как бы не теряет такой художественной цельности. Пусть некоторые Ильин, Строва, некоторые жаловались на неубедительность образа Дареньки, я это исследовала в отдельной статье «Житийные традиции», как раз создание образа Дарьи Королевой, но неубедительности там нет. И действительно, вот этот вознесенный на пьедестал женский образ ее, он действительно выводит, так сказать, роман на новую какую-то художественную высоту, вот потому что через Дарью Королеву получают какое-то духовное исцеление. Тот же Веденгамер исцеляется от своего неверия, хотя первое обращение в вере было связано с занятиями астрономии. Он астроном. И вот этот проколик, да, откуда, так сказать, начало, силы, которая движет все остальное, взаимосвязи. Вот этот рисунок в небе, когда он исследует, чертит свои небесные вот чертежи созвездий. И он понимает, что где-то должен быть исток, откуда начало силы. И это было первое, как пишет Иван Сергеевич Шмелев, обращение. А второе было связано уже непосредственно, более близкое, со знакомством Даренькой. И через женственное и вечно женственное, это была установка Шмелева в переписке с Иваном Ильиным. Помните? Женщина, да, сотрет вот главу змей. То есть через женщину мир исцеляется, падший, да, мир. И от женщины пришел соблазн, но и женщина способна восстановить эту красоту, идеальный образ человека. И действительно, Виктор Елисеевич Веденгамер приходит в монастырь, будучи неверующим, да, монахом, и становится настоящим подвижником. Конечно, несомненно, благодаря тому, что любовь, его настоящая любовь к Дарье Королевой, она, можно сказать, победила время и пространство, изменив его самого, и восстановила в нем утраченный образ Божий. И это очень важно. Поэтому действительно роман не теряет. Хотя вот ругают Ивана Сергеевича Шмелева за ошибки, а я попыталась его реабилитировать, потому что мой доклад был связан так как раз с тем, что я попыталась поговорить о неисследованных аспектах романа. Потому что и в своей книге Иван Шмелев и его время я обращалась к этому роману, исследуя женские образы и вообще тему исцеления, вот невера, так сказать, и так далее. Какой-то хронотоп московский текст этого романа, хотя там не менее замечательный усадебный текст у Ютова. Вот к чему я сейчас возвращаюсь, вот этот сад, вообще пространство, райское пространство, приближение к краю, оно как раз и создается на страницах этого усадебного текста. И Оптина пустынь, в которую часто ездят в это время герои, это все связано между собой. Об этом мы сейчас еще поговорим. Но раньше обращалась к другим аспектам. А вот то, что действительно здесь звучит напрямую тема вины интеллигенции в том, что произошло, если мы имеем в виду этот рубеж 17-го года, вот на это исследователи не обращали внимания. И под этим углом зрения следует перечитать роман, а также приложение к роману и записки Юлии Кутыриной к третьему ненапечатанному тому. Они приводятся в собрании сочинений, в котором она как раз напрямую приводит записи и мысли Шмелева по поводу того, что он стремился, да, показать в этом романе, и они для нас очень важны.
Собрание сочинений – это вот то голубенькие?
Да.
Вот то. Но оно,
это,
наверное, единственное.
Издательство пока. «Русский путь», да. Ну, было еще «Сибирская благозвонница», но это все-таки мы считаем, научно еще не создано собрание сочинений. Это большая лакуна шмелевоведения, этим стоит заниматься. А все-таки более или менее с комментариями последовательно издано. Это заслуга Елены Анатольевны Осмининой, составителя этого собрания. И вот она приводит здесь... Второй попутной темой, которую Шмелев, как записывает Кутырина, хотел разработать в последующих томах, третьем и четвертом, своего романа «Пути небесные», должна была быть тема неверия русской рационалистической интеллигенции, отворачивающейся от Бога, от церкви, от православия. И вот выдержка из письма Ивана Сергеевича от 13 декабря 1948 года. «Смута во мне была, раздумался об атеизме. Для третьей части путей небесных стал перевоплощаться в атеиста-нигилиста. Есть там такой? И поплатился сам, и воззвал к умным, да трудно на письме. Ну как изобразить боль зубную тому, кто, может быть, никогда не знал всего? Я хочу все цельное и здоровое, что было в нашем, показать, и многое опрокинуть». Много лжи невольной дала и наша чудесная литература, отнюдь не воспитывала, только порицала и лгала на русского человека. Надо воспитывать. На этом погиб Гоголь. И по этому вопросу высказывается в одном письме друг его, профессор богослов Карташов, который он адресовал к Ивану Сергеевичу. Это 25 сентября 49 год. «Это ваше истолкование. В раме русской святости есть большое приобретение». Равная формула о благородстве души, сознающей духовную красоту, умную красоту всего мира святости, не благородство русской интеллигенции, при всем ее гуманистическом идеализме, в том и состоит, что она предалась одному рационализму и закрыла сердце от православия. На цветочках Добролюбова, Чернышевского и вызрели якорки Ульянова, Джугашвили. А пути, может быть, и помогут порой отойти от беспутства современности, пишет Иван Сергеевич Шмелев 4 июня. Да разве не беспутство, да разве знает человечество в лице даже лучших представителей нужные ему пути? И во всяком случае, может быть, роман просто уведет к прошлому. Мне вот так все и грезятся 80-е годы. Вот это много объясняет, очень глубокое.
Это просто пророчество, я бы сказала, потому что в те поры еще никто ведь и не говорил об этом, о том, что действительно роль элит так называемых в том, что рухнула империя.
Конечно, и это было возможно, видите, это сказано в переписке, а в романе это сказано между строк, потому что, хотя и герои общаются со старцами, да, им в Росе Оптинский проходит так лейтмотивно через весь роман, исцеляется в Оптиной Кузюмов, герой со сложной историей, который хотел покончить с собой, не вер, потому что нигилист, а изречение старца о нем: «Придет часок, без нас с тобой спасется». И его приезд в Уютово, знакомство с Дарьей Королевой, которая напоминает ему Ольгу, с которой не связаны были трагические эпизоды. И он вот этой вот благодатью, царящей в Уютове, исцеляется вот от своего этого духовного тупика, выходит из раздумья духовного. И вот эта благость всего во всем, которая разлита, да, в воздухе, в людях, да, в пространстве, она помогает ему, и близость Оптиной пустыни, окормление, помогает ему тоже. Кузюмов — это тоже интеллигент. Невер. Вот такие персонажи. Виктор Алексеевич Виненгамер, он тоже интеллигент. Притом, конечно, мы должны не забывать, что главный герой романа. Поэтому это не просто человек, да, вот исцеление человека, да, вечно женственное, а действительно интеллигента. В третьем и четвертом томе недаром герои переезжают ближе к Оптиной. И Оптина показана очень духовно убедительно в романе. Действие должно было дальше разворачиваться как раз близ монастыря. Но почему? Существуют разные мнения, почему Шмелев не смог таки продолжить роман. Кто-то говорит, существует мнение о том, что он сделал бы, ушел не туда, опять Соловьевство, сделал бы больше ошибок. А вот от этого его уберегла, как говорится, судьба. Или мне кажется, что многое он сказал, и, может быть, на этом так сказать, история и судьба поставили точку, то есть неизвестно, что, может быть, что-то у него бы не получилось, мы не знаем.
Ну, а помните, вот он в письмах к Ольге Александровне Бредиус-Субботиной вот не раз к этому обращался и говорил, что вот надо писать, а не могу. Но он, конечно, пенял, что и отношения с ней, и переписка много отнимает у него силы времени, ну, там еще и война. Ну, такое ощущение, что он как-то вот страшился вот громады вот этого романа и не знал, как подступиться к этому, что, в какую сторону идти. Вот ощущение из его писем такое создается.
Да, ощущение создается, и тут какие-то сложности действительно внутренние его как писателя, потому что действительно жанр, житие как жанр, а связь, да, с монастырем и описание старцев, оно, конечно, это использование элементов жития напрямую здесь возможно. И поэтому заглушает романный сюжет. С точки зрения литературоведения, если говорить, что присутствие в тексте жития заглушает романный сюжет. И поэтому очень сложно соединить.
Несовместимы попросту, да, эти два жанра?
Да, и вот это воцерковленное бытие, которое очень трудно давало Шмелеву, видите, в описании именно старцев он делал ошибку. То есть у него вот рука дрожала, ему было сложно, это уже очень трудно. Над этим мучился и Чехов, вот его рассказ «Святой ночью», который смог изобразить дружбу двух монахов. Об этом же рассказ, да, о том, что один из друзей умирает на Пасху, и ему посвящается акафист и так далее. Но я когда обращалась к этому тексту, я увидела, что Чехов показывает переживания, внутренний мир монаха. Ему показать трудно, потому что он его не знает. И он показывает только внешние поступки, слова, вот с точки зрения, да, вот таких внешних жестов. Он пытается изобразить духовный мир, который нащупывает каким-то внутренним зрением. Но это ему очень сложно дается, потому что Чехов в детстве был воцерковлен, да, он из воцерковленной семьи, но тем не менее отошел очень рано. От церкви это осталось у него таким воспоминаниям светло. Он еще любил церковный пасхальный звон и так далее. Но гениальный Чехов даже не смог. То есть ему не давалось это вполне. И поэтому у него такие оригинальные очень церковные сюжеты на церковную тему. Это рассказ «Студент» и рассказ «Архиерей», вот, в котором архиерей показан одновременно и как служитель церкви, но и как чиновник, и вообще как человек, уставший от жизни, от ее бренности, запутавшийся в каких-то, да, своих внутренних таких метаниях, да, терзаниях. И поэтому такое истолкование этого рассказа, оно очень противоречиво, да, вот внутренне противоречиво. А тем более вот и Шмелев тоже.
А у Шмелева, смотрите, как ему удалось в поле Куликовом все-таки. Он же тоже очень боялся, что я вложу в уста преподобного Сергия. Там, конечно, не житие, но очень сильный образ, даже вот какими-то штрихами намеченный. Очень, да, впечатляет.
Да, вот там действительно очень четкий, можно сказать, да, цельный образ. Но видите жанр, потому что вот тут жанр этого большого романа, он действительно и начинался как раз как оптинские записки. Действительно, вот этот вопрос, который возникает у нас в ходе дискуссии, был Иван Сергеевич Шмелев в Оптиной пустыне, потому что пока что документальных свидетельств нет, я очень хотела бы к ним обратиться.
Что, правда? Я была совершенно почему-то в этом уверена.
Конечно, и эта уверенность возникает, и множество литературоведов, и Каширина, и Алексей Марков, Маркович Любомудров и другие, как раз указывают на то, что во время как раз пребывания Виктора Алексеевича Виденгамера в обители, как раз Иван Сергеевич Шмелев с супругой посещали обитель, так как он был восприемником, да, он был крестным отцом Виденгамера, родственником четы Шмелевых. Поэтому тут, мне кажется, никаких сомнений возникнуть не может, но прав всегда факты, нужно подтвердить фактом. Но, конечно, такое убеждение возникает, потому что он никогда не отрицает, во-первых, как Борис Константинович Зайцев, который честно признается в том, что он не посещал Оптину пустынь и представляет себе ее по записям очевидцев, хотя он, да, калужский человек, но в детстве я слышал много рассказов, да, о старцах, о том, людей, посещавших Оптину пустынь, но мы там не были, он об этом честно указывает. Если Шмелев, написав роман и изобразив действительно, и он пишет, только вот оговорка есть, история эта происходила на моих глазах, если он себя как бы представляет почти очевидцем истории, то, несомненно, возникает предположение о том, что он, конечно, бывал в Оптиной пустыне. И я думаю, что этот факт все-таки нужно документально установить, и тогда какие-то сомнения, потому что они иногда у кого-то возникают, они должны исчезнуть. Но вот, как кажется мне, тут даже никакого здесь противоречия нет. Противоречий. Ну, мы опираемся, как литературоведы, всегда на факты, поэтому их нужно тоже восстановить. Сам факт, еще здесь такая тема вот этого усадебного пространства, да, оно ассоциируется как раз с идеальным тоже пространством, именно пространство дома, усадьбы, а не квартиры, где, во-первых, произошли несчастья, да, где был несчастье в сам Виктор Алексеевич, где прошел такой духовный разлом его судьбы, измена супруги и так далее. Все то, что несчастливо, да, и где заболела Даренька, все это проходило как раз в городской черте. Тема города, она связана с каким-то, можно сказать, если так условно распределять, профанным, образом профанного пространства. А спасаются герои, собирают у них в уютное, да, в уюточку, да, это 70-е годы, 77-й год, июль, новоселье. Действительно в уютное. Очень интересно, вот, как он это описывает, сопрягая тут как раз и пространство благобытия монастырского Оптиной пустыни и усадебного. По случаю семейного раздела продавалось недорого. Барская усадьба-дача, уютная, с лесом, лугами по речке Зуша, яблочный сад, парк, вишенник, лошади, охота, лодки и рядом церковь. Что-то ему мелькнуло, когда прочитал он «уютная» и поразило. Тоже Мценск, и что-то такое связано. Не мог припомнить. Даренька леса любил. Он поглядел на карту. Мценск, Горбачева, Козельск, Тихонова пустынь, Жиздра, Козельск. Там эта знаменитая Оптина пустынь. И задумался, и неожиданно для себя спросил Дареньку, проносившую стопочку белья. «Дара, хочешь хозяйничать, помещицей?» Она остановилась. «Это в деревне?» «Да, в барской усадьбе, называется уютная. У нас будут лошади, цветы, сад. Ты лошадок любишь», — сказал он ласково, как ребенку. И она улыбнулась светло. «Да, я люблю лошадок. Там большие леса, близко Оптина пустынь и рядом церковь. В селе уютная». И он вспомнил, что ему мелькнуло в мыслях. И она быстро спросила, запыхавшись. «Это почему? Мы едем, да?» Он смотрел, как светилось ее лицо. «Если ты хочешь, мы уедем совсем туда. Будешь кататься, править, сажать цветы, вишни, яблоки. И там большие монастыри, старинные». «Большие монастыри?» — повторила она, светясь. «Да, большие монастыри!» — сказал он шепотом, вспомнив вдруг, как она недавно говорила, что видела. Ну и так далее. И потом они решают, да, перебраться как раз в уютное. Вот тут видите сопряжение двух пространств. Усадебного, уютного. Но оно, получается, сказать, здесь как-то свое, можно сказать, приятие, оценку, потому что находится рядом, близ Оптиной пустыни. И тут интересна тема сада. Вот если почитать воспоминания как раз о старцах Оптиной пустыни, тут созданы собирательные образы. А мы знаем, что старец Макарий, например, очень любил сад. Он сам высаживал цветники в Оптиной пустыни, которые были очень яркими, и посадил лес по направлению к скиту. Лес существует до сих пор. Вот эти старинные, да, дубы, посадил именно старец отец Макарий. Он уделял этому очень большое значение. Почему? В принципе, вообще есть представление о такой монастырской, да, садовой культуре. Потому что в монастырях, во всех монастырях, куда бы вы ни поехали, да, вот особенно цветы с особенным вниманием, да,
взращиваются. Отблеск края.
Отблеск края, благобытия, где действительно, да, душа, встречаясь с этой небесной красотой, она раскрывается навстречу Творцу, и в ней просвечивает гораздо ярче этот образ Божий. Вообще, в принципе, сад, какой идеальный сад, это не только в котором все устроено, а в котором легко дышать и думать. И этот сад невозможен без цветов. Конечно, это у нас пришло из Голландии, любовь цветочную композицию. Но не только. Если мы обратимся к средневековой монастырской культуре, то мы увидим, что там цветочные композиции устраивались и в форме креста, то есть изображалось с помощью цветов и различные христианские символы, рыба, да, крест и многие другие. И вот это действительно тоже было отблеском и памятью о рае и событиях священной истории. То есть сам сад, он действительно служил тоже вот таким вспоминанием человеку жаждавшему достигнуть идеала. И это очень важно, в принципе, окружать таким, себя таким пространством. И поэтому именно дом является идеальным пространством для жизни человека, но не квартира. И об этом отдельная у меня, надеюсь, выйдет публикация, как раз как герои Шмелева все время пытаются переместиться из квартиры в дом. Как вы помните, главный герой — человек из ресторана, Яков Скороходов, очень озабочен. Вот его мечта, помните, о домике. Он собирает все время, честным трудом собирает именно средства на приобретение именно дома, да, в своем садике, вот как раз он мечтает. Вот эти пустые дачи оставлены, да, мертвый Крым, вот профессоров, они производят очень страшное такое впечатление. Это пространство небытия, да, пространство бытия и пространство небытия, они, конечно, очень, очень связаны. Вот, очень связаны. И, конечно, здесь отдельно нужно изучать и исследовать как раз тему вины интеллигенции. Вот, и, возможно, искать еще какие-то архивные материалы как раз на эту тему. Из записок, может быть, предварительных 3-4 тома «Путей небесных», которые помогли бы нам реконструировать еще больше, глубже этот замысел и действительно восстановить те исследовательские лакуны, которые на этом пути есть. Вот это бы очень хотелось сделать, и я думаю, что уже достаточно материала, имея в виду приложение, указанное Кутырина, ее записки к 3-4 тому, который делал Иван Сергеевич. Вот, их много, тут и заметки об облике старца, выписки о тех книг, с которыми знакомился Иван Сергеевич Шмелев, говорят о том, что он глубоко прорабатывал этот материал, и, конечно, сомнений лично у меня не возникает о том, что он мог не посещать обитель, хотя, ну, некоторые приводят свидетельство о том, что воцерковлен был Иван Сергеевич гораздо позже, и поэтому с какой целью, собственно, он мог бывать в обители?
Позже чего воцерковлен? Все-таки он с детства, другое дело, что он отходил в молодости,
да,
конечно,
ну, да,
отходил.
Вот как раз эти годы предреволюционные, что он не обращался так, может быть, последовательно к паломничеству в святые места. Тем не менее, свадебное путешествие он совершил.
Конечно.
Эта традиция в семье была, этим действительно, мне кажется, тут...
И Ольга Александровна ведь была очень верующим человеком. Просто я не думаю, что вот писатель поехал и там где-то написал в каком-то дневнике, где-то в какой-то книге расписался. Если он едет как паломник, надо же как-то смиренно, не собирается там как-то себя позиционировать, как вот приехал писатель.
Ну, так тогда что... он себя и писателем таким еще
особо и не считал.
И не считал.
Да, удивился еще даже сам, да.
Ну, может быть, считал, но таким еще начинающим, да, можно сказать, на этом пути. Поэтому, конечно, это не было главным, да. Он приезжал просто как частный человек.
Вот, это я и пыталась сказать. Совсем не собирался где-то там увековечиваться. Кто это может? Мы и таких и не найдем тогда доказательств, если их просто нет.
Ну, просто можно в переписке Виктора Алексеевича, так как он был архитектором, то я думаю, что он вел переписку с разными людьми, конечно, поддерживал ее. И, конечно, с родственниками, потому что его одно письмо к Ольге Александровне опубликовано, оно есть. А может быть, есть и другие, вот, которые говорят о том, упоминается о готовящемся приезде или описывается приезд, который уже был.
То есть эта переписка нужно... где-то сохранилась в Вейденгамера?
Ну, вот я пытаюсь ее найти, посмотрим, как это
будет. Ой, помощь.
Как это будет дальше.
Вот удивительно, пути исследователя. Вдруг какая-то мысль осеняет, да, и ты думаешь, надо искать.
А вот такие дискуссии на семинарах, а потому что возникла дискуссия, вот потому что монахиня Амвросия допустила ошибку в записях, вот такая была, оставила воспоминания о приютной пустыне, и она пишет об интересном факте в жизни Виктора Алексеевича, о том действительно, что он на некоторое время покинул обитель, благодаря некоторому искушению, приглашению его в мир родственниками, да, у него были дети еще, и он... Да, в согласии на их просьбы, покидает монастырь, выходит из монастыря уже после, да, это, конечно, после смерти Дарьи Королевой, это гораздо позже совершается, но она говорит о том, что это совершается после 17-го года, хотя Виктор Алексеевич до 17-го года не доживает, вот, он умирает до революции. Получается, тут явно не совпадение, ошибка, да, в датах, но следует проверить, это ошибка просто датировки, или потому что монахиня Амвросия могла ошибиться годом. Или этого факта в принципе не было в жизни Виктора Алексеевича. А это установить можно, потому что книги «Прибытие и убытие монахов» они есть в монастыре, и ведется очень строгий учет. Но дело в том, что во времена революции просто весь архив мог не сохраниться, и церковные книги какие-то могли быть утрачены, и только поэтому, может быть, не удастся. А вообще эти записи есть, и по ним создавался летопись Китая еще есть и так далее, в котором как раз жил Виктор Алексеевич Менгамбер. Это вообще отдельная такая история, и эти документы, это вот как раз статистика, она очень строго велась в Оптиной пустыне. Кто выбывал, кто прибывал, кто дважды убывал из монастыря, а потом прибывал снова. Эти записи именно должны как раз храниться.
Вот промыслительно, что они уцелели в этом-то огне гражданских войн, революции.
Ну вот надо сейчас посмотреть, что конкретно уцелело, и тогда уже будет возможно сделать какие-то выводы. Вот, а я еще хотела бы поведать о том, что действительно не только Иван Сергеевич Шмелев, которого мы все хорошо знаем, но и тоже духовный реалист, можно сказать, собрать по перу Борис Константинович Зайцев, обратился к мысленному паломничеству в Оптине пустынь в годы эмиграции в двух очерках эссе. Один из них написан в 29-м году и называется «Оптина пустынь», а второй очерк называется «Достоевский и Оптина пустынь». Создан он чуть позже, в 1956 году. И он воссоздает в этих двух очерках образ обители, которая символически воплощала для него Святую Русь уже после революционного переворота 1917 года, и которая связана для него с образом града Китежа, до времени сокрытым. Вот тут очень творческая интуиция, да, не подвела Бориса Константиновича Зайцева, и он угадал. Вот, и образ этот ему дался, такой Оптиной. И, конечно, крушение традиционных основ русской жизни и гонения на православную церковь, конечно, побудили писателя к созданию образа этой Оптиной, которая противостояла хаосу нигилизма, охватившего страну накануне революции. И последний абзац очерка 1929 года «Оптина пустынь» завершается весьма знаменательными словами. Всю горечь, всю тяжесть неравной борьбы за нас пришлось вынести старцам Анатолию и Нектарию, магиканам Оптинской династии. И революция надвигалась, злобная, бешено-разрушительная. Оптина пустынь погибла. То есть здания существуют, но их назначение иное. Место, где бывал Гоголь, куда приезжали Соловьев и Достоевский, где жил Леонтьев и куда наведывался сам Толстой, ушло на дно таинственного озера. До времени в новой татарщине нет места Оптиной. И революция очень важно описывается как борьба за нас, где мы, это и уцелевшие потомки эмиграции, те, кто пишут, да, об Оптиной, и те, кто оставался в Советской России. Это мы объединяет нас всех как единое пространство памяти и любви. И Оптина, время оптинского расцвета, то соборное «мы», которое терять не хочется. Не хотел терять его Иван Шмелев, потому что вот то время расцвета Оптиной, которое он описывает, да, это уютное, это действительно вот это благобытие, да, которое противостоит саму, своим существованием вот эту хаосу нигилизма. И он хочет, как он и написал в своем письме, воссоздать, да, действительно расцвет. И тут Зайцев очень четко распределяет пространство на два типа – русское и нерусское. Недаром современность он называет новой татарщиной – русское и нерусское. Очень четко расставляя акценты. И за сохранение именно Святой Руси, как сердце России, боролись оптинские старцы. И феномену поэтому оптинского старчества, его духовной роли в сопротивлении революционной апостасии написан очерк Зайцева «Оптина пустынь». Но тут важно еще понимать, что действительно здесь, получается, связываются два концепта. Святая Русь и Оптина пустынь. Это очень важно. И получается, что Оптина становится как бы, да, вот этим средоточием, сердцем Святой Руси. И получается, что образ движется, да, раздвигается до такой всеобщего значения символического, становится большим символом вообще всей России. Получается, что Оптина пустынь становится интересное, очень происходит расширение, такое углубление образа, его символизации. И получается, что Оптина здесь символизируется в принципе с русским, да, с русским пространством и с пространством Святой Руси. Это очень интересно. Это очень интересно, и такое расширение символическое происходит. Это важно. И примечательно, что Зайцев, который родился в селе Усты Калужской области, сам в монастыре никогда не был, как он и замечает. А писанию, к писанию ее обращается лишь в эмиграции, в 29-м году, когда этот русский воздух, это русское пространство было утеряно. И действительно образ Родины, получается, у него сопрягается с образом Оптиной пустыни.
Это ж поистине, лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии.
Угу. И по рассказам очевидцев, одним из которых стал режиссер, драматург и критик Петр Михайлович Ярцев, с которым дружил Зайцев. Он на нем упоминает в мемуарах «Москва» и в шестом томе «Собрание сочинений». То есть по рассказам людей, которые были близки, да, Зайцеву, он воссоздает эту историю. И действительно, что потрясло самого Бориса Константиновича Зайцева и тех, кто рассказывал ему об Оптиной, это прежде всего старцы и сам феномен старчества. И поразительно, что у Бориса Константиновича Зайцева получилось без всяких вот привнесений своего, без ошибок, да, вот тех, которые допускал в чем-то и Федор Михайлович Достоевский, привнося свое некоторое, слишком человеческое в описании, да, старца Зосимы, и Иван Сергеевич Шмелев, когда влагал в уста старцам, да, то, чего, так сказать, им было не положено произносить. А вот Борису Константиновичу Зайцеву я с таким некоторым удивлением и совершенно недавно установила, что у него этих ошибок не было. Вот так он внутренне, хотя он не был в Оптиной, он так внутренне как бы почувствовал, да, и так внутренне передал. Прежде всего это касалось вот отца Анатолия-младшего, вот которого видел Петр Михайлович Ярцев, Нектария и Варсонофия. И он отмечал в них, по свидетельству Зайцева, соединение высокой аристократичности, тончайшие духовные выделки с простонародно-русским обличием. И вот эта проницательность, способность души, да, и сразу и безошибочно определять человека, видеть его насквозь, со всеми его болями, радостями, дарованиями, грехами, именно это и есть, так, сосредоточие, главный стержень и феномена старчества. И поэтому он называет их образно «великие художники души». И в противоположность отцу Иоанну Кронштадтскому, они вполне далеки от чего? От экстаза, от нервной экзальтации, от чувства вот такого переживания, да? Спокойная и кроткая любовность – их основа. И тут, в принципе, вся Россия, да, вот, так сказать, показано, можно сказать, общение старцев со всей Россией, с людьми совершенно разных классов, совершенно разных сословий. И это очень важно. И вот то утверждение Зайцева, маленькая, да, такая цитатка, «Его ждала вся Россия, простая страждущая Русь». Она говорит о том, что действительно старчество, оно помогало, как пишет Котельников в своей книге «Русские подвижники» и «Святоотеческая культура», помогало изменить сам духовный рельеф мира путем, так сказать, воцерковления человека и того события внутреннего, благодаря которому человек восстанавливал в себе вот этот истлевший на какое-то время, померкнувший образ Божий. Что пытались сделать царцы? Путем послушания, а послушание от сечения своей воли, они пытались это высветлить этот образ Божий. И это как раз не закрепощение человека, как некие думали внешние, да? То есть интеллигенция, человек светский может воспринимать стремление послушания к тому, что человек просто становится, переходит в чье-то радство, становится, да, духовно каким-то слабым. Наоборот, они обретают внутреннюю силу, что это лишение какой-то индивидуальности, так воспринимается послушание. А наоборот, это раскрытие индивидуальности. Это как раз попытка освободить то духовное пространство, да, раскрыть его, так сказать, навстречу свету невечернему, который освободит человека от собственного, от наносного, позволяет раскрыть в нем вот это вечное, не потерять вечное, и раскрыть в нем действительно личность, самобытную личность, которая не похожа ни на какую другую личность и готова встреча именно со своим Творцом. Вот это Борис Константинович Зайцев очень интересно показал на примере, конечно, самой интересной судьбы, как он считает, судьбы Федора Михайловича Достоевского. И второй очерк, который его называется, так и называется, «Достоевский Оптина пустынь», который написан попозже, как я сказала, в 1956 году, это попытка воссоздания вообще духовной судьбы. Достоевского, где он показывает, что действительно поездка, как казалось бы, случайная после смерти сына, да, который был болен эпилепсией, это было очень болезненно, да, болезнь передалась по наследству, это было очень тяжело для отца. 78-й год, и эта поездка с Владимиром Соловьевым, где он дважды беседует со старцем, один раз наедине, один раз с народом. Это краткая встреча, но после нее он действительно пишет и дописывает роман «Братья Карамазовы», вершиной которого внутренне, конечно, становится образ старца Зосимы и Алеши со своей проповедью «Добра в мире». И без этого роман бы очень много проиграл. То есть Анна Григорьевна Достоевская, которая говорила как раз Достоевского поехать, Соловьева взять, да, Федора Михайловича, поехать в Оптину, она на самом деле для русской литературы сделала очень многое. «Князь Мышкин излучает светло-зеленоватые лучи, лучи надежды». Очень интересно, как он, да, у него трансформация этих образов и вариация этих мотивов. Но там это еще безумие. В набросках Карамазовым Алеша именуется идиотом. Но, тем не менее, рядом с этим тянет Достоевского к более ровному, прочному, трезвенному свету. Свет теперь у него ровный, прочный и трезвенный. Дальше, в письмах за границу он упоминает о желании побывать в русском монастыре. А монастырь и облик инока русского с некоторых пор стали все сильнее его занимать. И для Карамазовых при сопоставлении «да» и «нет» «Бог и дьявол» подвижник стал необходим. На кого опереться? У кого свет неболезненный? Очень интересно, неболезненный свет. Трезвенный, а теперь неболезненный. Не умер бы мальчик Алеша, не был бы сражен горем отец, может быть, и не поехал бы этот отец Соловьевым на лошадях из Калуги через убогий перемышль в Козельск, на опушке Брянских лесов, на реку Жиздрук, старцем в Россию. И не было бы тогда тех братьев Карамазовых, которых мы сейчас читаем. И над всем облик старца Зосимы, как свет немеркнущий, любовь, кротость, сострадание. Свет немеркнущий, вот как итог, да, вот этот образ духовного света, которым будет пользоваться и как раз Сергей Николаевич Дурылин при описании старца Анатолия. Все это родственные души, потому что старец Анатолий, оптинский, младший Потапов, он был учеником, келейником и учеником старца Амвросия. Это одна традиция и преемственность, и поэтому в своей книге «В своем углу» Дурылин, глядя на фотографию, вспоминая то впечатление Розанова, Василия Васильевича Розанова, когда он посмотрел и ахнул, да, и вздрогнул, глядя на эту фотографию, потому что ощущение пронизывающего света, немеркнущего, вдруг озарило неверующего, маловерующего Розанова, и он очень долго, да, говорил об этом своем впечатлении, которое записал потом Дурылин, потому что не просто лицо, а лик. И вот он очень этот образ света, этого не вечернего, не меркнущего, тоже отмечал в этих глазах. Не просто кротость, любовь, какое-то духовное чувство, да, проницательности вот этих глазах.
В глазах старца.
Да, которые все видят и видят нас, да, и проникают внутрь нашей души. Но образ света поразил, да, Василия Васильевича, то есть человека до последних своих дней сомневающегося, находящегося, мы знаем, в борьбе с церковью, да, не принимающего многие-многие ее канонические правила, вот это очень и очень значимо. Свет немеркнущий светит Зайцеву при создании вот этого второго очерка Достоевский «Оптина пустынь». И что очень важно, и на это я хотела бы сказать в конце, что действительно образ воскресения и надежды на воскресение не только «Оптиной пустыни», но и России, они выражены в конце, в концовке очерка, и где действительно описывается Пасха, пасхальная ночь, пасхальный звон. И хотя и у знакомых, он пишет о том, что он у знакомых прочитал описание пасхальной ночи оттуда. «Как сияла огнями сельская церковь за рекой, как река разлилась, и надо было в лодке плыть за утреннее. Я знаю сам, как черны эти ночи пасхальные у нас в деревне, как жгут звезды, как плывут, дробятся отражения плошек и фонариков в реке, как чудно и таинственно плыть по воде святою ночью. Далекий разлив, тьма, благовест, да воскреснет Бог, и расточатся враги его». Это слова из пасхальной стихиры, как мы знаем. И вот этим пасхальным возгласом и пасхальным приветствием завершается очерк Зайцева. И это очень важно. И тут действительно пророческое такое его в предвидении о том, что воскресение России и воскресение Оптиной пустыни, они вполне возможны, и оно совершается сейчас. И я думаю, что совершается очень, можно сказать, знаменательно, потому что не только встречи под названием «Дни Достоевского» проходят в Оптиной пустыне, а проходит множество сейчас научных конференций в сотрудничестве с различными научными учреждениями, институтами. Утвержденный так называемый «Молодежный клуб» в Оптиной пустыне, очень интересно. Публикуется и наследие святоотеческое, да, письма и жизнеописание оптинских старцев. И я думаю, что в марте вся Россия осиротела, она потеряла такого старца, как старец Илья Ноздрин, который окормлял очень-очень многих, творческую интеллигенцию нашей страны и ученых, писателей, и многих-многих театральных деятелей, я знаю, они к нему обращались, то я думаю, что в скором времени появится и жизнеописание старца Ильи, пока что есть фильмы о нем. И действительно, наверное, его переписка и какие-то воспоминания о нем, многие-многие факты, которые, может быть, при своей жизни старец Илья Ноздрин, может быть, не публиковал. Я думаю, что это будет очень и очень тоже важной публикацией, потому что именно он восстановил старчество в конце 80-х годов в Оптиной пустыне, прибыв с Афона. Традиция не прервалась, и там эта традиция продолжается. То есть я думаю, что сейчас, конечно, Оптина пустынь переживает лучшее время, да, и мне кажется, что этот диалог с научно-образовательными центрами, он продолжается, постоянно работают лектории, которые посещают настоящие крупные писатели и ученые, и выступают на различные темы, темы, связанные с жизнью и деятельностью обители. Это очень важно, и я думаю, что, конечно, стоит обращаться и настойчиво обращаться к воссозданию, как мне кажется, как раз после революционного периода Оптиной пустыни, направлять усилия на реконструкцию, так сказать, этого периода, на публикацию архивных документов. Вот мне кажется, что это очень важно.
Слава Богу. Самое главное, что возносится снова молитва, неусыпаемая молитва в Оптиной пустыни, и продолжает идти оттуда свет. Слава Богу за все. Спасибо вам, Евгения Александровна. Вы сегодня приоткрыли очень интересную страницу и Шмелевской биографии, и Зайцева Бориса Константиновича. И самое главное, страница Оптиной пустыни. Они еще ждут своих исследователей. И будем и вас ждать в этой студии с какими-то новыми сообщениями.
Спасибо.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Иван Шмелев и его время. Эпоха перемен. Оптина пустынь в культуре русского зарубежья». Так определила ее тему автор и ведущая Евгения Александровна Коршунова, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Российского университета дружбы народов.